Приветствую вас, дорогие присяжные заседатели нашего кабачка в 13 стульях. Польские князья на месте. Светлана где-то в машине, по-моему. Сама ведет машину, да? Ничего себе. Поэты на месте. Флорида, дорогая гонимая Флорида, слава Богу, у вас там что, раннее утро уже или ночь? Утро, наверное. Раннее утро во Флориде, да? Не слышит меня Флорида, нет? Приветствую вас. Слышно меня, господа, нет? Слышно. Флорида, у вас там утро раннее, да? 12? Час. Обеденное время. Ну, дай бог. Кострома на связи, смотрю, мама Зина там в красных одеждах. Приветствую вас. Что же, дорогие друзья, я вас еще раз поздравляю с днем воскресным. Разрешите поднять чашу с напитком из шиповника. Вот, дорогие погорельцы, Александра и Елена, давно что-то вы меня не приглашаете к себе. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Итак, мы с вами вступаем в неделю о блудном сыне. Конечно, народ сейчас волнуется. Волнуется о политической ситуации. Просвет вы спрятались куда-то, носа не кажут, уже целый месяц не видел вас. Вот. Волнуется народ о политической ситуации, но вот сегодня скромным ответом на напряжение там в зоне огня говорят. Была такая картинка: Владимир Владимирович с Александром Григорьевичем сидят в Кремле и управляют нашей ядерной триадой. Гиперзвуковая ракета, несущая ядерный заряд, откуда-то из Мурманска стреляет на Камчатку. Вот, Оля Просветова в курсе, да? Вот, Александр, слава богу, отслеживает, но ему и свечки в руки, потому что династия, преемство. Мы не распространяемся об этом. Да, и, конечно, молимся, дорогие друзья, чтобы обошлось все это легким испугом, в том смысле, что наши партнеры нагнетают истерию, у них положение нелегкое, им нужно обязательно замутить здесь у нас. Это кто тут? Подключился какой-то странный персонаж. Господин Зеленский, что ли? Неужели он, по-моему, на Мюнхенской конференции сейчас? Что он делает на нашей Zoom-конференции? Не пойму. И такой одиозный вид у него. В противотанковом жилете. С какой-то нелепой каской. Ну, что же. Пусть подключается. У нас конференция открыта для всем. Количество участников практически неограничено. И мы говорим о том, что молитвы, конечно, молитвы православного народа очень нужны и важны. Всем управляет Господь. Ни Байден, ни Зеленский, ни масоны, ни банковские олигархи. Всем управляет наш Небесный Отец. Он смотрит на наши сердца, он почивает благодатью Божию в душах своих детей, и преимущественно молитвы православного мира Господь приемлет и снисходит к нам, как человеколюбец. Я еще очень верю нашему президенту, нашему главнокомандующему, он что говорит, то исполняет. И вы помните, как он говорил, войны на нашей земле, на нашей земле, на нашей территории мы больше не допустим. Да, не допустим. И я хочу верить, что все управится с Божьей помощью, вашими, нашими общими призываниями Господа Сильного в бранях, избранные воеводы Пресвятой Богородицы. А у нас, дорогие друзья, в обители тоже радость. Вот появилась в нашей обители икона начала 20-го столетия Афонского письма «Утолимая печаль». Вот, как я понимаю, это ее литография. Очень красивая, нежных тонах образ Богородицы, который преклоняет ухо свое к нашим молитвам и скорбям. Икона эта долгое время пребывала в патриаршем подворье Переделкина, а спасала ее в послереволюционное время наша насельница, схемонахиня Александра, почившая в 70-м году. Прожила она долго, и от этой иконы имела откровение, как многие знают. Ей, как искусной вышивальнице, вышивальщице новой власти, предложили вышить первое знамя Советского Союза с символикой соответствующей. Она, конечно, сомневалась, не хотела это выполнять, это поручение, но услышала голос от иконы Богородицы, той самой, которая теперь у нас будет в Алексеевском храме. Смирись, то есть это сделать нужно. И искусно вышив это знамя, она получила предложение выбрать себе квартиру в Москве и выбрала прямо близ Алексеевского храма бывшую кухонку в игуменском корпусе, где и дожила до своей кончины. И вот этот нетленный, то есть как будто вчера писанный очень нежными по афонскому обычаю образ Богородицы, мы теперь будем иметь радость встречать у нас в храме. И зная его историю, эта икона покровительница нашей обители, будем поверять ей наши печали, наши скорби. Блажен тот, кто имеет такую веру, живую, детскую веру, в предстояние самого Христа, ходатая пред Отцом Небесным за наш грешный род, и пречистой Девы Марии, печальницы, заступницы, утешительницы, истинной Матери в Духе Святом каждого из нас. А ведь нет сердца, которое не страдало, не болело бы, нет сердца, которое не испытывало бы горечи по причине искушений, неизжитых страстей, нет сердца, которое не чувствовало бы по временам свою беспомощность, а иногда даже безнадежность. То есть на себя веры нет. Вера в себя, как молоды мы были, как искренно любили, это до первого фонарного столба, простите, до первого ухаба, опрокидывающего нашу пролетку, карету нашей души. И вот Пречистая Дева всегда готова. Она всегда видит нас, слышит в Духе Святом. Почему? Потому что кровь ее Божественного Сына искупила нас. Потому что Господь Духом Святым нам соприсутствует. Мы находимся в теснейшем общении с Царицей Небесной, как Матери Света. А лучи этого света касаются сердца каждого крещенного человека. Соответственно, нет никого, кто был бы нам из людей ближе, роднее, кто нас лучше бы понимал, слышал, а главное, кто мог бы как нам помочь, как во власти Пречистой Девы. И речь идет ведь не о каких-то суетных земных делах и исполнении обыденных треб, и это Богородица учитывает, но речь идет о существеннейшем, о том, чтобы каждый из нас нащупал золотую нить спасения, уразумел духовный смысл своего бытия, возгорелся, сначала согрелся, а потом возгорелся любовью к Господу Иисусу Христу и обрел с Ним подлинное единство, вступил к Ним в общение. А это и есть спасение. Но много к тому препятствий. Мы носим на себе падшее естество. Многое в нас противится этой светлой перспективе обрести Христа, живого и действующего в нашей душе. Это прежде всего ложное представление о себе самом. Наше «я», которое лезет из ушей, из глаз, пытается в этом мире занять господствующее место, поставить себя в центр Вселенной. Наш эгоизм, себялюбие, по-разному преломляющийся множеством этих темных граней. И вылезти из собственной кожи невозможно. Поднять себя за парик по Мюнхгаузену и из болота, из трясины выскочить невозможно. Нужна десница Божья, нужно присутствие Христа воскресшего в нас самих, нужно ухватиться за Его одежду, за Его ризу, нужно почувствовать на себе Его милующую десницу и уже не отпускать, ухватиться так, как хватается человек, скользящий вниз в пропасть за протянутую ему руку, и держаться изо всех сил, веруя, что Он, Бог, извлечет из грязи в князи. А это предполагает сосредоточенность, целеустремленность, упорство, в хорошем смысле слова, постоянство, веру всем смертям на зло. Бог самый сильный, самый добрый, силен переродить нас, силен освободить нас от нас самих, а лучше сказать, вот страстей, которые настолько тесно срослись с нашей душой, с нашим телом, что напоминают какие-то уродливые опухоли. Знаете, как эти опухоли проникают в ткани внутренних органов, и невозможно уже отделить здоровое от больного. Только Бог силен, взяв на себя нашу боль и страдания, силен свершить с нами по нашей настойчивой просьбе, по нашей мольбе эту нейрохирургическую операцию и высвободить наш бессмертный дух, очистить наше сознание, волю, чувства, прежде всего внимание наше сосредоточить на себе и восполнить божественной благодатью, даровать нам чудесную, бесплатную победу только в награду за крик, за мольбу, за постоянство и, конечно, за смирение. Смирение, то есть полную убежденность в собственном бессилии, никуда не гожестве, ничтожестве. И это состояние блудного сына, prodigal son, who has come back, который вернулся в землю отцов, в свое отечество. И как замечательно, сын, обратившись к отцу, которого ранее отверг, знать не хотел, не чувствовал в нем нужды, я сам, я как-нибудь справлюсь со своей жизнью, я знаю, что мне нужно, безумный, творение не может ни единого мига прожить без своего Творца. Творение только когда сила Творца пронизывает нашу сотворенную природу, живет, мыслит, действует. Но когда мы поворачиваемся спиной к источнику света и жизни, мы, хотя и не перестаем существовать, но мы умираем, мы вкушаем смерть, темноту, слепоту, удушье, муку. Там, где нет Христа, Его благодати, там адская мука. И все это знают по опыту уже здесь, на земле, где или откуда уходит Христос, там воцаряется небытие, при том, что человек не перестает мыслить, чувствовать, сознавать. И как блудный сын, все это познавший на своей шкуре, совершенно изнеможденный от насильства другого, такого же несчастного, но еще более свирепого существа, падшего ангела, развернувшись к Отцу, то есть совершив этот волевой порыв, прорыв, наученный жизнью, битый воробей, тертый калач, воскликнул: «Отче!» А ведь раньше даже по имени не называл родителя. Просто «дай мне причитающуюся часть». А тут «Отче!» Он чувствует свое родство, свое происхождение осознает. Признает, исповедует себя сотворенным существом. Он порами кожи, фибрами души, клеточками тела познал, что Бог благ, Бог источник жизни, Бог свет, Бог мир, Бог любовь, Бог все для нас. Согрешил я на небе пред тобою, согрешил именно в безумном представлении, что сам сусам, что я как-нибудь один проживу припеваючи, не поняв, что без Бога, без живого союза, общения с Ним, жизни нет. Это не жизнь, это ад, это мучение, это страдание неизбывное, бесконечное. Отче, согрешил я на небо и пред тобою. На небо, то есть против своего собственного призвания, против своего отечества, ведь небо – это наша Родина, мы небесные существа, хотя и обличены в земную, пока что плоть, но некогда и наша плоть будет небесной, то есть одуховленной, освященной, никакими телесными потребностями не будет отягощена. Господи, согрешил я на небо и пред тобою. Недостоин наречься сыном. Вот божественное смирение, которое необходимо стяжать всякому человеку, желающему увидеть берег спасения. Берег спасения. Я недостоин наречься твоим сыном. То есть я ниже и хуже всех сотворенных существ. Я изменил по глупости своему призванию. Я заслужил одну участь с демонами. Я заслужил по делам своим. Я вкушаю эту муку, эти страдания. Это все справедливо. Достойно я приемлю по делам моим. Недостоин наречься сыном, но достоин отвержения от лица твоего. Прими меня в число наемников твоих. То есть, Я уже не претендую ни на какую часть имения, не претендую на спасение, то есть общение с тобой, но я готов трудиться там и так, как ты мне скажешь, лишь бы получить толику, крошку хлеба, лишь бы вкусить мельком, вкусить малость некую, потому что не могу жить без тебя и без твоей благодати. Я не претендую на спасение, но только бы быть там, где ты. Вот это очень тоже, мне кажется, важные вещи, потому что у нас многие рассуждают, да, как бы мне спастись? Что я должна делать, чтобы спастись? Ну, может быть, с краешку там где-нибудь, и мне Бог приготовил уголок, я на многое не претендую, только бы мне спастись. Заметьте, мне, я хочу получить спасение, я, мне. Это примерно как вот в супружестве, да? Знаете, молодые люди, я хочу, мне нужно, побудь со мной, мне без тебя плохо, я без тебя умираю. Я свинья. То есть никакой любви, жертвенности, самоотдачи, служения вообще нету. Религия одна. Хочу, мне надо. Я нуждаюсь. Дай. Я ем. Жую, проглатываю. И вот примерно то же самое этот эгоизм дурной проступает и в делах религиозных, духовных, заметьте. А как бы мне все-таки спастись? Я такая плохая, слабая, немощная, но мне бы тоже вот спасение. А по блудному сыну, по этой притче, нужно думать об одном. Господи, только бы я послужил тебе. Господи, без тебя жизни нет. Даруй мне, Господи, тебя самого. Не спасение, а тебя самого. Потому что наша жизнь – это Христос. Это наше дыхание, наш свет. Это все. А уж как он определит в этом размышлении спасение, куда нас определить, что нам там приготовлено. Господи, Твоя святая воля, только бы союз с Тобой, только бы уже здесь и сейчас в этой жизни дышать с Тобой, быть близ Тебя, служить Тебе, отдать себя Тебе. И вот это дело, это самый правильный акцент. И какой же всепрощающей любовью отец встречает своего изнеможденного, изуродованного страстями, грехами сына, свое чадо погибшее. Мертв был и ожил. Бог вдохнул тотчас в него жизнь, поцеловав его в уста, дыхание жизни, ввел его в отчий дом, возвратил ему перстень сыновства, пригласил его к трапезе, телец уже заклан для тебя. Господь осыпает нас милостью и щедротами, увидев нас толику смирения. Вот это скромное суждение. Я уже ни на что не претендую. Это раньше я хотел занимать первые места, теплые места. Это раньше я мечтал сравняться с привилегированными, особыми. Это раньше я боролся за место, за преференции. А сейчас, Господи, только Ты, а все остальное неважно. я ничего не достоин, никаких благ, никаких подарков, никаких милостей, только бы, Господи, держать тебя за краешки одежды твоей, только бы держать тебя за стопы твои, чтобы ты владел мною, я твой, я отдаю себя тебе полностью, в твое распоряжение. Господи, обладай мною, распоряжайся со мною, как тебе благоугодно, только бы чувствовать твое животворное дыхание любви. И блудный сын, вчера пропадая и мучаясь, сегодня по преизбытку щедрости и благости отца получает все вместе с отцом, обретает все отче, все мое твое. И эта притча говорит соответственно о том, что нет потерянных, нет безнадежных, нет тех, кто мог бы отчаяться и был бы прав в своем отчаянии. Там, где умножились эти беды, и грехи, и страсти, мордасти, там изобилует божественная благодать. Она дается нам бесплатно, туне, по милости, в огромном, неисчетном объеме. Сколько примешь, столько и будет тебе даровано. То есть Господь всемогущ, всепремудр, нет конца Его благости, нет безвыходных положений, тупиков, неразрешимых ситуаций. Он наше все, Он дарует нам самого себя, и это настолько глубоко и настолько верно и истинно, что каждому только в уединении надлежит удостовериться в этом собственным опытом, собственной кожей, все это домыслить, прочувствовать, возблагодарить Творца, припасть к Нему, как прекрасно пишет об этом Бунин в своем стихотворении. Ну, а у нас тут другое размышление, но по духу сходное. Изможденный, постылый чужбиной, вот чей дом, обратил он стопы, образ Родины светлый и милый навевали и думы, и сны. Все имел он в года молодые, поле, лес, половину дворца, но не думал, что значит быть сыном, принимая заботу отца. Получив свою часть, как наследник, хлопнув дверью, ушел навсегда. Овладела юнцом малолетним, растерявшим смирение, мечта о свободе и жизни привольной в отдалении от вещих очей. Оттого вспоминать было больно про ушедший покой юных дней. Между тем сил осталось немного нескончаемым, виделся путь, вся в ухабах крутая дорога, и не встать, если лечь отдохнуть. Неожиданно сердце согрелось, омертвевшее вдруг ожило, и воспрянуло хилое тело, идти уж не так тяжело. Сын почувствовал, хоть не увидел, взор всеведущих ласковых глаз. Он не знал, что с поспешностью вышел, дав прислужникам быстрый наказ приготовить льняные одежды, позабывший обиды отец. А в дому, паче всякой надежды, был наколот для сына телец. И действительно, нас с вами завтра ожидает божественная литургия. Мы все приглашаемся принять участие в этом пире веры. Нет ни единого, которого Господь бы оттолкнул, и перед которым бы запер двери, но Он со креста простирает свои объятия всем, всем, всем. Каждому, каждому. дарует самого себя, лишь бы только мы с благоговением отнеслись к этому предложению и не явили черной неблагодарности. Христу, удостоившись небесных благ, не забыли бы о том, кто нам подает себя и какими мы должны быть по причащению святых тайн. Ну, дорогие друзья, я вас, как всегда, по-моему, заговорил немножко, а между тем вопросы не дремлют. Егор Пономарев, наш самый старинный и, так сказать, статусный зум-прихожанин. Батюшка, как вы относитесь к стихотворению Пушкина «Вурдалак»? На ночь это стихотворение не читаю. Не читаю. Вот. Пушкин был не против похулиганить. Немножко похулиганить, вы знаете. Отличался задиристым характером, удалью молодецкой. Такая была русская черта. Но при этом, так как к батюшке он на исповедь не ходил, в отличие от Егора Пономарева, то иногда тематика его размышлений иногда вдруг опускалась до инфернальных глубин. Поэтому Егор, вместо вурдалаков, сходите в Третьяковку, посмотрите «Бурлаков на Волге». Хорошая картина. Почему считается, что терпение неприятного приводит к смирению? Ведь при неприятных обстоятельствах можно о себе высоко думать. Да уж, конечно, терпение неприятного приводит к смирению, когда мы с доверием к промыслу Божьему, с благодарностью Богу принимаем все эти так называемые неожиданные неприятности, понимая, что это некий массаж. Господь дает нашей душе некоторое прогревание, разгоняет застывшую кровь. А если человек терпит, стиснув зубы, как коммунист, а про себя думает, ах вы сволочи, но дойдет еще и до вас. Мое мщение мало не покажется. Всех в распыл пущу, а пока потерплю. Ваша сила, ваша власть. Тут, знаете, можно таким терпением и душу свою погубить. Когда хорошо, легче к Богу стремиться. Ну, вы знаете, человек очень ограничен. Дай ему полную поблажку, дай ему как коту масленицу, он заснет, зажирует. Да, дух его угаснет, а там еще и тщеславие подберется. А там и осуждение. Вы, наверное, грешные, что вам не так хорошо, как мне. Вот я просто как сыр в масле сижу и здесь смотрю на вас. Вы какие-то скорбящие, болященькие, какие-то вы убогие, пришибленные. А мне вот так хорошо. Вы, наверное, плохо исповедуете. И прощай, благодать, Господь по своей бесконечной премудрости обязательно поставит нас в спасительные обстоятельства, потому что один был уже такой мечтатель. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty made a great fall. Дьявол. Уж на что был хорош, на что был прекрасен, но перевел взор с небесного Отца, тема о блудном сыне, на самого себя, и разбился уже непоправимым образом, потому что сознательно совершенно уклонился от источника жизни, в отличие от Адама обольщенного. Да, поэтому терпеть будем с толком, дорогие друзья, с благодарением, как мы говорили, с сознанием того, что ты заслужил еще худшего, большего. Знаете, как наши бабушки говорили, когда их спрашивали, как здоровье, баба Марфа? Да, то, что есть, и того мне много-то, много мне. Уж не заслужил я, вот ножки ходят, ходят ножки. Уж благодарю Создателя. Знаете, как вот прямо смиренно отвечали и мыслили. Поклон из Голландии. Дай вам Бог, дорогие голландские православные, там выдюжить вашей толерантной да нельзя стране, где нельзя плохо говорить ни о каких извращениях. У нас тут в России как скажешь, припечатаешь, и тебе только в ладоши похлопают. А там ни в коем случае все имеют право выражаться, свою индивидуальность. Мальчик сделал себя девочкой, девочка сделала себя наполовину мальчиком, мама дорогая. Но это, конечно, не о православных, а это о атлантических либеральных псевдоценностях. А уголки спасения везде есть, в частности, и в стране черных тюльпанов. И, дорогие православные из Голландии, приезжайте к нам. А, Лариса и Сергей! Я-то думал, они во Флориде, они, оказывается, у нас в Голландии. Приезжайте, сядьте на кругляшку сыра и катите этот сыр к нам. А мы здесь вас примем с распростертыми объятиями и дадим вам, знаете, граненый стаканчик нашей хреновухи. У нас на Гусином болоте мы изготовляем хреновуху, Лариса и Сергей. А я-то все думаю, я вас обзываю этими флоридцами, а вы же у нас живете в стране Уллиншпигеля. Вы живете в стране малых голландцев. Это есть такие у нас художники, малые голландцы. Или фламандцы, кто там они? Брейгель. Очень любим малых голландцев. Вообще любим живопись вот этого периода. Ван Дейк там. Вообще от Петра Великого нам досталось благоговейное отношение к Голландии, Голландии мастеровой, Голландии корабельной, Голландии, которая как плоская лепешка лежит, голландским коровам, таким интеллигентным, воспитанным. Вот они, когда хотят что-то сделать, естественное для коровы, насытившейся, они так говорят, му-му, дайте мешочек. И фермер подходит с мешочком, и она все делает, как предписано по инструкции. Так что, вот не был в Голландии, хотя приглашали меня много раз. Мне, вы знаете, Лариса и Сергей, даже прислали икону с мощами из Голландии, святого епископа, мощами. Я вам в следующий раз скажу, забыл имя этого святого епископа. Вот, ведь Голландия православная страна, просвещенная, как и вся Европа, в 6, 7, 8 столетии. И там есть свои святые мученики, святители. Ну, короче говоря, надо встречаться. Давайте смотреть дальше. Тяжко болящие Людмила, Георгий, все болящие, страждущие. Да поминет Господь, а за здравие даст им силу и крепость. Болящие монахини Марине, Сергию. А вот мы с вами, дорогие друзья, в прошлый раз возносили молитву за болящую молодую женщину Валерию. Я ее причащал святых тайн. Онкология быстро развелась, несмотря на все усилия врачей. И сегодня утром ее в храме Тихвинской иконы Богородицы отпевали. Отошла она в мир иной, милая, прямо вечером, после того, как была причащена святых христовых тайн, стали невыносимыми ее страдания, гангренозные явления пошли. Ей, наверное, чуть больше 30. Вот, но верим, что ее как такую голубку очищенную скорбя, Господь принял в райские кущи, вот, поддержит Господь маму ее, Веру, нашу добрую прихожанку старинную, работнику Третьяковской галереи. Вот, выскочила она замуж, надо сказать, за не православного, не крещенного, но очень мужественно проявившего себя человека. Русская транскрипция его имени Иаков. Иаков. По-моему, турецкая национальность. Но вы знаете, прямо так жертвенно ей служил. И человек интеллигентный, говорит по-русски, здесь работает. Мне вот все чудится, что она теперь помолится, и Божья благодать этого Якупа, Иакова, давайте помолимся, чтобы посетила. Такое у них сильная любовь взаимная, а ведь любовь – это служение, любовь – это поддержка друг другу в тяжких корбях и испытаниях, когда недоприятно чувствуется, а когда налицо подвиг, да просветит Господь его душу. Он уже говорит по-русски, он уже здесь ассимилировался, так сказать. Дай Боже, дай Господи, просвещи. Александр Медник много сделал мне зла, признается апостол Павел своему ученику Тимофею. Да воздаст ему Господь по делам его. Батюшка, как не споткнуться на этих словах? Это же не желание зла. Ну вы для начала прочитайте нам толкование святителя Феофана Затворника на эти слова. Или Иоанна Златоустова на послание к Тимофею. И в следующий раз нам сюда, на конференцию, сделайте выписку из послания, из толкования святителя Феофана. «Да воздаст ему Господь по делам его». Апостол Павел, вы помните, это человек, в котором Христос живет и говорит, и действует. Бог есть любовь. Любовь никому не желает зла. Любовь хочет всем спасения. И уж если кто ко Христу близок, кто является отображением Христа, это апостол Павел, который говорит: «Уживу уже не я, а живет во мне Христос». Вот от этого давайте отправимся в наше понимание этих слов. Апостол Павел ничего не может сказать, как человек обычный, но он предоставляет Христу говорить в себе. Медник Александр много сделал зла, то есть науськивал иудеев на травлю апостола Павла, желал смерти проповедника. Почему? Потому что апостол Павел настолько сделался известным в Коринфе, что поклонявшиеся Артемиде язычники перестали обращать внимание на свои отеческие идолы, многие приняли крещение, а Александр занимался ремеслом, изготовлял медные изображения Артемиды, его бизнес оказался под угрозой. Он ненавидел Павла даже не по религиозным соображениям, а по коммерческим. А демоны действовали через этого Александра Медника и преследовали апостола Павла. Тот свидетельствует Тимофею, что демон действовал через Александра Медника. «Да воздаст ему Господь по делам его». Да воздаст ему Господь по делам его. О чем здесь говорит апостол Павел? Что желает Александру Меднику? Давайте подумаем. Есть места, где говорит апостол Павел, что бесстрашное сопротивление, бесстрашное противостояние христиан пред лицем мучителей и гонителей, отсутствие всякого страха, предперспективой насильственной смерти является свидетельством победы воскресшего Христа над силой тьмы. И когда речь шла о язычниках или иудеях, совершенно неукротимых в своей жестокости в отношении христиан, то апостол Павел говорит, что праведное воздаяние ждет их. Они познают Бога, но познают Его уже там, за гранью земной жизни, в пламенеющем огне. Любовь Христова познается в прохладе райской, это Дух Святой снисходит на кающихся, но тот же Дух Святой, которого хулит и бесчестит, озлобленные в конец демонами людьми, даст им познание себе иным образом. Бог не радуется о погибели нечестивых, нет. Апостол Павел сам сделал немало зла, находясь в неведении, вы помните? И Господь, зная, что действует он по омраченности, даровал ему просвещение, спасение, обращение. Что заключено в данных словах апостола Павла? Может быть, он знает, как пророк Божий, знает состояние Александра Медника, может быть, знает, что тот так и останется нераскаянным. И давайте, любовь, подождем толкования, хорошо, святителя Феофана. Ну, я даже сам постараюсь это домашнее задание выявить. Вы мне напомните, мы к следующей конференции вернемся, хорошо? Вернемся к этим словам, подкрепленным уже комментариями тем, кто имел Духа Святого, вразумляющего их. Но ясно одно, что в апостоле Павле нет места обиде, нет места злорадству, нет места пожеланию зла, гибели, любовь этого не терпит. Подождем немножко. Так, ну еще что? Монашствующий молится в храме в своем пределе, а в другом пределе исповедь. Как в таких условиях молиться на всеночный, через весь храм очередь к помазанию, справа исповедь? Никак не могу своего места найти. Ну, вы такой смешной, это просто удивительно. Ну, такой смешной, Ой, места уже нету, справа исповедь, слева монахиня у себя там в зоне ограждения. Ну, прям не могу найти этого места. Ну вот у меня никогда таких проблем не было. За 86 лет прожитой жизни вообще не было таких проблем. Никогда, ни в каком гораздо даже более тесном храме, чем этом. Ну просто трудно поверить, что негде вам найти свое место. Вы знаете, когда человек молится Господу, он закроет глаза, и для него вообще уже никакого места нет. Он то ли здесь, то ли в другом месте. Совершенно не важно, ближе к алтарю или чуть подальше от алтаря. У какой-то иконочки пристроил, я бы пристроился у какой-то иконочки, под сенью ее встал там, где-нибудь с бочка, или в середине храма, и забыл бы обо всем. Закрой глаза, ты предстоишь самому Господу испытующему, утробы и сердца, все. Пришел в себя только когда услышал сладкий голос сторожа. Храм закрывается, чистите помещение. В общем, удивительные реакции. Ну, я постараюсь со своей стороны найти вам такое место, мелком его окольцуем, напишем. Место гражданки Сидоренко Алевтине Моисеевной. И будем это место за вами закреплять. Об упокоении новоприставных Владимира, Елены, Алексея, Валерии. Дай, Господи, здоровья и сил нашему президенту Владимиру, рабу Божьему, и Сергею Кожугетовичу. Я вот молюсь о них, честно молюсь, потому что это люди, о которых пророчество было в конце 19 века. Восстанут немногие из народа и восстановят попранное. Я предлагаю совершенно доверять нашему президенту и, конечно, молиться, чтобы Бог осенял его на конгениальные решения. Мне как-то верится, что он очень изящно и найдет решение, вот, которое американцам, вот этим элитам американским, будет совершенно для них неожиданно, но и рога, и копыта одновременно придется им отбросить. Молимся, дорогие друзья. Рассказы, откровенные рассказы странника духовному отцу. Находим там такое. Сердечная молитва была мне во всем отрадою. Слушаю, читаю, сижу за компьютером во время зум-конференции, а молитва не перестает. И я в одно и то же время чувствую и молитву, и вместе с тем внимаю содержанию конференции. Боже мой, насколько таинственен человек. Конец цитаты. Возможно ли молиться таким образом? Речь идет о молитве каких-то необычных людей. Или автор заблуждается, ничего не сказав о внимании ума к молитве. Книга «Откровенные рассказы странника» весьма интересная, потому что она во многом передает опыт человеческий, живого человека, живой личности. В этой книге есть места, которые не должны быть предметом для подражания. Некоторые черты этого опыта к нам не подходят, где говорится, ну не буду сейчас уточнять, но данный абзац, внимание у нас однонаправленно, я согласен. Внимание – это душа молитвы. Если ты стараешься во время зум-конференции молиться, ты должен умом находиться там, где молитва, и длинных молитв особенно не произнесешь, когда ты содержание должен улавливать в общении с собеседником. Но кратенько имя Иисуса Христа вполне можешь держать в душе. Иисусе, Иисусе, Иисусе. Ну, кто-то может привык говорить «Господи, помилуй» или просто «Господи». Но очень хорошо само имя Иисуса Христа. Господи, Иисусе Христе, Иисусе Христе. Ничто не препятствует нам с вами, дорогие друзья, призывать мысленно Господа, общаясь друг с другом. Если даже этого не получается, то получается другое. Мы шестым чувством познаем, убеждаемся в том, что Господь на тебя смотрит, Господь тебе внемлет. Ты можешь и не молиться с тайной словесной молитвой, но ты можешь чувствовать на себе взор Божий, и сердце твое будет пребывать в тишине, не принимать никаких мыслей, мечтаний, образов. Оно может находиться в тишине, в священном безмолвии, в покое. Бог смотрит на тебя, а ты смотришь на зум-конференцию. Сердце в тишине, в мире место Господу. И это уже есть молитва. Когда ты с мыслью о Боге, твоя обращенность к Боге, она, твоя обращенность как бы статична. Вот, ты предстоишь Господу. Ну вот как, скажем, паж может предстоять его императорскому величеству и не отводить внимания от государя, сидящего на престоле, ловит его взор, ловит его знак, потому что государь может пальчиком сказать «пойди» или «отойди», принеси вот весь внимание царский слуга. Нам вполне по силам при содействии Божьей благодати вот такое иметь молитвенное расположение души в совершенной тишине. Я внимаю Господу. И вместе с тем я ловлю содержание происходящего, я слышу, кто-то задает вопросы, кто-то отвечает. Но главное – это мое молитвенное расположение духа. Все это совершается при Божьем содействии. А чтобы внимание не уплывало, возвращаемся к имени Иисуса Христа. Иисусе Христе, Иисусе Христе. Прекрасно все по милости Божией получается. Так. Возопив громким глазом, Иисус испустил дух. Гробы отверзлись. Многие телеса усопших, повествует евангелист Матфей, воскресли, вошли во святой град и явились многим. А что дальше было с этими святыми, которые воскресли? Опочили потом опять. Опочили, как эфесские отроки. Помните? Воскресли, а потом заснули уже до всеобщего воскресения. Таинственное место из Священного Писания, о нем у Феофилакта Болгарского кратенько в истолкованиях написано. Подробнее посмотрите Иоанна Златоуста, толкование евангелиста Матфея. Хорошее размышление об этом, хотя краткое по необходимости, у святого Иннокентия Херсонского. Его статья о явлениях воскресшего Спасителя. Но очевидно, что это было временное воскресение наподобие святых отроков. Кстати, не сказано, какие святые, тайна Божья. Прошу благословения на детский массаж. Не уверена в своих силах, стоит ли соглашаться. Ну вот, дорогая Светлана, у нас среди Zoom-конференции есть, например, Нина из Пскова, наша прихожанка. Она профессионально занимается детским массажем. Вы с ней-то все-таки постарайтесь войти в контакт, ведь, простите, искусство массажиста предполагает какие-то медицинские познания, правда? Не просто так. Ловкость рук, это же дело требует основательной подготовки, теоретической, практической, чтобы не было отсебятины. Путин говорил про пенсионный возраст, что этого не будет никогда, чтобы он повысил его. Жаль, что вы ему верите. Я верю Путину, верю, жаль, что вы ему не верите. Что касается пенсионной реформы, то вы, наверное, должны понимать, откуда все это идет, от ВМФ, не военно-морской флот, а всемирный финансовый, как он там называется. Вот, в силу того, что Россия еще не выпуталась из зависимости от западной долларовой системы. Вот. Но сейчас мы переживаем очень драматичный момент. Да, и не Путин виноват в том, что это навязали нам эту самую реформу. Это вообще во всем мире проходит. Путин не поддержал народ тогда, когда нужно было его поддержать. Пассивность народа. Ну, сейчас я не хочу уходить в эту политику. Вот. Но я надеюсь, что в новом союзном государстве, Светочка, мы скоро с вами будем жить в новом союзном государстве. Дай Бог управится это. Вот, и с пенсионной реформой все поправится. Так что выйдите на пенсию в свои 36 лет и будете веселы, как генеральше будете жить. Вот. Но давайте дальше посмотрим. Некоторые православные призывали стрелять неугодных. Стрелять неугодных. А духовник там епископ. Ну, дорогие друзья, вы слишком много времени, наверное, проводите в чатах. в каких-то баталиях, особенно когда начинаем раздражаться, какие-то идут уже оскорбления, какие-то там идут уже эксцессы. Мы потом задаемся вопросом, что это за люди, они считают, ходят в такой-то храм, а у них там епископ, может, епископ какой-то двойник в церкви. Епископ замечательный, автор замечательных книг о новомучениках, раб Божий, мы его с вами хорошо знаем, живет только божественной литургией, никаких у него сторонних интересов. Мне кажется, нельзя с головой погружаться в этот омут. Наше главное дело – это молитвенное трезвение, это предстояние Господу. А все остальное постольку поскольку. Вот. Всегда сохранять мирное, спокойное сердце. Если там уже пиф-паф, ой-ой-ой, да стрелять вас надо, собаки нерезанные. Да я сейчас, простите, пустырничка попейте, приезжайте к Георгию на гусиное болото. Он с вами недельку вот поживет, вас сводят на экскурсию, по болоту пройдете, морожки там, клюквочки какой-нибудь под снега, и сойдет с вас эта одержимость. Вот у него супруга Галина. Боже, это Ванчик! Самая радостная, самая такая социабельная супруга. Все удивляются. Галя, почему такая вот улыбчивая, вежливая, интеллигентная, мирная? Никогда мы не видели вас в депрессии, агрессии. Она говорит, да я... Если бы вы знали, какая я, но мое счастье, что рядом со мной судьба моя, Георгий. Я вот молюсь, чтобы мне прожить еще хотя бы 30 лет рядом с этим человеком, который опередил свое время. Я ему, когда мы ложимся спать, говорю ему, Жора или Гоша, Юра, я счастлива хотя бы тем, что дышу с тобой одним воздухом. На гусином болоте. Вот так-то, дорогие мои. Владимир Владимирович не всесилен. За его полную победу надо молиться. Уверен, что он верующий человек, истинно любящий Россию. Я тоже в этом убежден. А что касается Светика и ее смущения относительно пенсионной реформы. Вот если бы Светик была президентом России, и нужно было бы посмотреть, как она... Находясь на этом посту, когда тут, знаете, всякие элиты, всякие либерасты, всякие влияния, давление, как бы она удержала страну, как бы она не позволила ей расчлениться в конце 90-х, в начале, как бы она замерила Чечню, Дагестан, как бы она вывела людей на современный более-менее прожиточный уровень. Ну и прочее, прочее. Здесь надо быть очень осторожным в суждении. Так. Так. От простых мирян требуют смирения. Господа, никто ничего не требует. И вообще, вы знаете, разделять на какие-то касты церковное общество, монахи, миряне... Это как-то по-школьному, немножко по-фарисейски. Потому что Евангелие написано только для тебя одной. Евангелие – это закон, писанный для тебя. Всех вокруг смело считай ангелами. Монахи, не монахи. Приятные, неприятные тебе люди – это ходячие ангелы, разве что без крыльев. А я один, слаб и немощен, Господи, и нуждаюсь в твоей бесконечной милости и прощении. И я так счастлив, что меня окружают люди в одеждах, священнических, монашеских, просто благочестивые миряне. Я так всех люблю. Я живу на планете людей, а ты пришел к этим людям и взял на себя их естество. Ты в каждого из них вложил свой образ. И я всем хочу подарить любовь, которая от тебя, и которую ты мне даешь. Я, как цесаревич Алексей, хочу, чтобы все были счастливы и здоровы, чтобы все были мирны душой. Я желаю счастья вам в этом мире большом. на гусиное болото всех. Товарищи, ну что же, с вашего позволения, будемте прощаться. Интересуетесь ли вы событиями на Олимпиаде? Ну, конечно, переживаю, как и все. Какие виды спорта, какому виду спорта вы отдаете предпочтение? Банному спорту. Хочу попариться в русской бане. Это тоже спортивное мероприятие. Полезно ли христианину сопереживать спортивные драматургии только, чтобы не терять мир и не обзывать судей сволочами? Иногда вырывается, простите, пожалуйста. Вот. Новая орхидея очень хороша. Она не новая, она хорошо забытая старая. Как вы относитесь к самоубийству героя в литературе? Я против самоубийств принципиально. Бедная Лиза Карамзина. Жалко самоубийцу. Большой грех. Конечно, жалко. В «Грозе» Островского все виноваты в самоубийстве героя. А ведь это его выбор. Это не ее выбор, не выбор Катерины. Добролюбов ее столкнул туда. Столкнул Добролюбов в обрыв Катерину. Почитайте его статью «Луч света в темном царстве». Добролюбов, если бы даже Катерина отшатнулась от обрыва, он бы ее туда сбросил. Но сейчас об этом не будем, потому что закончилась наша конференция. Вот. Наш кот Яша тоже участвует в конференции. Он прыгнул на клавиатуру, и поэтому вместо вопроса какие-то одни нули и единички. Очень интересно. 457, и потом от кота Яши здесь 13 нулей. Пусть будет столько денег у нас в России. Какие-то триллионы от Катаяши мы получили. Вот. Господа, ну что же, не буду вас забалтывать. Егор Пономарев, пусть никакие вардалаки вам не приснится. Нина Александровна, жду вас на творческий вечер 23 февраля. И всем миром поздравляю вашу дочку. Немножко напряжено лицо. Напряжено. Лицо, она думает, поздоровалась я или нет. Как будто конференция это для того, чтобы мы здоровались. Публично поздравляю с днем рождения 22 февраля. И будет 30 лет. Мне бы ее молодость, интеллект и пробивные способности. Но чего Бог не дал, того не дал. Храни вас Бог, Христос воскресе. До скорых встреч на гусином болоте. Ура, товарищи!